Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Одушевленные и неодушевленные музыкальные инструменты. Мастера рассказывают о своем деле. Инструменты и их характеры, их история, возраст, память. Все ли равно профессионалу, на чем играть? Можно ли повторить старинную работу, если в точности соблюсти все параметры инструмента? Впервые в эфире 24 сентября 1999 года.
В первой части поговорим, точнее послушаем, о музыкальных инструментах. С точки зрения грамматики, инструменты – предметы неодушевленные. Но едва ли участники этой передачи, музыканты, согласились бы с грамматикой.
Есть очень хорошие современные инструменты, им вполне можно играть на них. Есть очень прекрасные экземпляры Страдивари или кого угодно, которые могут не звучать совершенно. Не только имя звучит, а сам инструмент не звучит. Так что разные ситуации бывают. Тут трудно сказать вот так и все. Бывает прекрасный современный инструмент.
Виолончелистка Наталья Гутман.
Настолько легко дает массу звука для симфонических концертов, например, просто спасение. С легкостью можно брать. Это инструмент, сделанный в Атло, Этьеном в Атло. В 50-х годах сделан. Вот я играл недавно случайно. Замечательно, яркий. А тембр и всякие краски можно делать руками уже. Слухом, вернее, и желанием. Миллионы публикаций всяких было по поводу. Вот, наконец, открыт секрет Страдивари. Сейчас будем делать как Страдивари. Не получается почему-то все. Очевидно, тут все вместе. И все мировоззрение, и все. И дух, и не только дерево и лак. Тут много всякого. И чувство гармонии, очевидно, того времени. И единственное, что могу сказать, что вот эта профессия мастеров, по-моему, совершенно замечательная, потому что она не меняется со временем. В эту область, к счастью, компьютеры не проникают так, как во все остальные, и не помогают творить прекрасные инструменты. Ну, хоть высчитывают и все, но это не то. Все равно человек сидит руками, своим чутьем, и интуицией, и талантом должен делать этот инструмент. Потому что это единственная профессия безвременная.
Что главное, чтобы в игре на альте не чувствовался скрипач в плохом смысле. То есть быстрая очень вибрация такая блеющая и какая-то виртуозность без звуковой основы. Такая чрезмерная легкость, которую альт не любит.
Альтист Юрий Башмет.
Ни в коем случае нельзя сжать на инструмент. То есть все как бы усиливается вот после скрипки. Тут, казалось бы, он больше, требуется как бы больше приложения физической силы, а на самом деле нужно гораздо меньше, потому что он тоньше инструмент. Тут нужно правильные приложения, вес нужен. Поэтому это все скорее лежит именно в школе. Ну, для кого-то это временный эпизод. Как для многих, кстати, скрипачей в прошлом бывало. Взял или поиграл, и бросил. Я-то думаю, что настоящий альтист – это тот, который вообще играет на альте, и все. А вот может побаловаться чуть на скрипочке. Тот скрипач, который чувствует звук, даже извлечет, даже на виолончели, Понимаете, хотя это принципиально другая постановка. То есть тот, кто слышит звук, он его и, значит, каким-то образом достанет из инструмента. Я давал свой альт и Спивакову когда-то давно, и Третьякову, и этот мой альт у них звучит совершенно по-разному, но здорово. Потому что они оба чувствующие звук. Совершенно по-разному. Слышащие, но могущие извлечь. Вот это замечательно. Ошибка начинающих на альте, или даже если они хорошие скрипачи, состоит в том, что они думают, раз он больше и толще струны, то надо больше прикладывать физической силы. Наоборот, альт требует еще более нежного, что ли, прикосновения, наиболее выверенного. Потому что для того, чтобы альт звучал, как он может звучать, он требует парадокс, но он требует еще большей точности, я бы сказал, и естественности постановки. То есть ни в коем случае нельзя на него давить. Он очень обижается и начинает по альтовому гнусавить. То, за что люди не любят альт.
Инструменту нужно просто помогать звучать. Скрипка – это тоже живой организм, она живет своей какой-то жизнью, и как-то чувствуешь себя наиболее комфортно, когда вот эти два организма, твой собственный и организм скрипки, они входят в некоторый резонанс. Вот оно тогда и возникает.
Скрипач Максим Федотов.
Что я хочу сказать относительно, в принципе, звучания скрипки? Мне кажется, что в наши дни, наше время ставит перед всеми людьми задачу какой-то стараться все делать наиболее как-то определенно, какую-то высказывать определенную жизненную позицию, творческую и так далее, и так далее. И если ты сам в чем-то убежден, то, сказать, чтобы остальные смогли разглядеть твою идею, то эта идея должна быть подана с наибольшей яркостью, определенностью. Я имею в виду в том хаосе жизненном, который нас сейчас окружает, чтобы просто человек был заметен. Поэтому сейчас в нынешних концертных залах современных, которые строятся уже совершенно по другим проектам, это стадионы просто для слушания музыки. Знаете, конечно же, эти залы так или иначе с прекрасной акустикой, но сам физический масштаб этих сооружений, он предполагает и больший масштаб исполнителей, и больший масштаб звучания. Инструменты у нас остаются те же, там, скрип, там, виолончель, там, рояль и так далее, но требуется от исполнителей на этих инструментах, может быть, опять же, большего масштаба и мысли, и звучания, и четкости выражения фраз.
Научить рукоделию можно каждого, но научить творить, наверное, невозможно.
Скрипач Гидон Кремер.
Я только могу сказать, что для меня игра на скрипке не кончается там, где начинается красивый звук. Для меня красивый звук – это только одна из многих возможностей для выразительности. В скрипичной игре, как в игре на любом инструменте, как в театре, как в кино, как в любом виде искусства, важно, наверное, гораздо больше то, что ты говоришь, чем то, как ты
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Музыканты и инструменты».
больших залах и с большими оркестрами, но часто как-то себя вдруг обнаруживаешь вынужденным играть громко, чтобы просто было слышно. И надо, чтобы было слышно. Я это очень не люблю, это ощущение, потому что для меня все-таки для меня важно, когда я играю, для меня важно все-таки, что звучит у меня над духом, как это не смешно. Вот. Я должен быть удовлетворен тем, что слышу я сам.
Виолончелист Александр Рудин.
Конечно, надо бы играть для заднего ряда, конечно. Но, с другой стороны, здесь такое вот есть противоречие. Если я играю громко, то есть если я повышаю вот динамически этот градус, значит, я изменяю, так сказать, свои концепции. Значит, я делаю не совсем то, что, собственно, я должен делать. То есть я делаю там для кого-то, а вот для музыки, для себя-то я ничего и не делаю как раз. Вот тут такой вот, нужно найти какой-то баланс, и это бывает не всегда просто. Здесь нужно химичить что-то, чтобы и слышно было, и вместе с тем, чтобы не изменить, ну, например, играешь там концерт Гайдена, например, или Баха, что-то. Вроде бы надо так играть, так, чтобы слышали там последние ряды, и вместе с тем музыка-то очень прозрачная все-таки, нужно играть легко. Вот найти эту грань бывает иногда очень сложно.
Если играть пассажи просто быстро и не всегда выразительно, проскальзывать и где-то так мимоходом тихонечко, ну, это беглость, это не виртуозность.
Скрипач Эдуард Грач.
Виртуозность – это в том-то смысл, чтобы это было все и эффектно, и интересно, чтобы это звучало, чтобы это было темпераментно, чтобы это было ярко. Чтобы вся палитра, все трудные места, чтобы они не производили впечатление, что вот трудное место, ну, справился, говорят. Нет, это плохо, если так сказать. Справился – это полбеды. Это должно быть так, чтобы сказали: «Господи, это, наверное, совсем не трудно, потому что как это ярко, как это темпераментно, как это броско, как это звучит все, вот это виртуозно. Вот тогда это виртуозно». С моей точки зрения. Я не знаю, может быть, я не прав.
Это одно из самых чудных изобретений человеческих рук. Ну, смотрите, какие-нибудь струнные, например, инструменты. То, что делал Страдивариу, Амати, Гварнери. Ведь никакая электроника превзойти это до сего дня не может. И на компьютерах мы можем изобразить многие-многие инструменты. Но, например, скрипку изобразить невозможно. Огромное количество потерь.
Композитор Родион Щедрин.
Очень разумно века отобрали весь музыкальный инструментарий. Нам все годится для выстраивания музыкального здания. Когда оркестр хороший, тогда, конечно, это единое создание. Когда оркестр средний или когда оркестр уж совсем плохой, то все распадается на части. Ну, эти как плохая футбольная команда. Но оркестр для меня еще ведь это и ритуал, зрелище, священнодействие. 100 человек во фраках сидят. Настройка, выход дирижера на подиум, фалды фрака, лакированные туфли, бабочка. И все это вместе и является вот это вот какое-то поразительное открытие человеческой фантазии симфонический оркестр. Я родился в семье музыканта. Мой отец был альтистом, потом он преподавал музыку. И главное сокровище нашей семьи – это был маленький, царапанный на переездах кабинетный Беккер. Рояль. Естественно, что мое вхождение в музыку началось с рояля. И с этими клавишами черными, белыми. Даже когда я еще совершенно был крохой и не умел играть, просто ляпал горстью пальцев по клавишам доставляло мне, конечно, неслыханную радость. Отец мой играл на альте, и он боялся, что я могу поломать этот инструмент, и запирал от меня его. Но все-таки минуты, когда он был очень добр и снисходительный, он разрешал мне и на альте немножко попробовать. Я вообще в своей жизни пробовал играть почти на всех музыкальных инструментах. Ну, конечно, я не могу сказать играть, но просто трогать их, извлекать какие-то иногда преступные по некрасивости звуки. Но мне кажется, что композитору это важно, знать хотя бы эту технологию, что чувствуют губы, язык, легкие, пальцы. Вот это все-таки очень важно, вхождение в этот мир и технологии музыкальных инструментов. Воловьи жилы на высушенное дерево, делая лютни, а потом из конского волоса делая смычки. А уж тот, у кого связки природа делала годными для красивого звукоизвлечения, для пения, те уже, я думаю, пели. Я вижу какую-то грань между голосом и музыкальным инструментарием. Все-таки мне думается, что голос – это высшее, что связывает нас и с небом, и с человеческой природой, и с землей. А музыкальные инструменты – это уже соседи, это уже те, кто в сферу притяжения голоса попадают, но достойно попадают. Вообще, надо сказать, что то, что когда-то Пастернак сказал, «Тишина, ты лучшая из того, что слышал», хотя немножко обидно для музыкантов, но тоже справедливо. Действительно, для меня пауза, тишина – это тоже музыка. Когда она вовремя и логически следует за музыкальной фразой, за музыкальным всплеском, это прекрасная, замечательная, звучащая какая-то тайна, загадка, неосознанность.
Музыканты и инструменты участвовали Родион Щедрин, Эдуард Грач, Александр Рудин, Гидон Кремер, Максим Федотов, Юрий Башмет и Наталья Гутман. Мы продолжим этот выпуск «Поверх барьеров» после рекламных объявлений. We'll be right back.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Шахматы и шахматисты. Есть ли связь между самой тихой игрой и самым громким из искусств? Рассказывает Василий Смыслов, чемпион мира по шахматам и певец, и тренер сборной России Сергей Яновский. Передачу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 24 сентября 1999 года.
Звучит хор из мюзикла «Чесс» «Шахматы». Гимн во славу чемпионов. Морфи, Андерсон, Стейниц, Ласкер, Капабланка, Алехин, Эйве, Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Спасский, Фишер, Карпов. Один из тех, чье имя звучало в гимне, шахматист и певец Василий Смыслов, участвует в нашей сегодняшней передаче, посвященной шахматам.
Когда два компьютера встречаются, их игра интересна. А чем интересны шахматы во встречах даже профессионалов высшего уровня? Что они допускают ошибки?
Шахматы вдохновляют не только самих шахматистов и их болельщиков. О шахматах пишут художественную прозу и стихи, сочиняют музыку, снимают фильмы. Наша радиопередача тоже посвящена этой вдохновенной и вдохновляющей игре. Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров». В конце этого часа передача Тамары Леленковой «Шахматы».
Шахматы принято сравнивать с музыкой. Самую молчаливую игру – самой звучащей. За разъяснениями столь странной аналогии я обратилась к Василию Смыслову, седьмому чемпиону мира по шахматам и певцу.
Мне было еще меньше, чем 7 лет, когда мой отец, инженер по профессии, научил меня играть в шахматы и одновременно музыке. Я вместе с ним играл в четыре руки, аккомпанировал все романсы, некоторые оперные арии, которые я впоследствии уже сам записал совсем недавно. Короче говоря, музыка и шахматы взаимно дополняли. Это, пожалуй, было очень приятно, потому что шахматы, в общем, игра жестокая. А музыка, она в чем-то успокаивает. Строго говоря, у меня было даже несколько мистической истории. Я в детском возрасте, когда услышал голос Энрико Карузо, то подумал, что это какой-то небесный голос. И прошло много лет, он явился мне во сне. Причем он очень любил шахматы. И блестяще играл в шахматы для любителя. Я, конечно, не видел его лицо, но чувствовал, что ко мне явился великий маэстро. И что, конечно, спрашивает любитель, когда ему посчастливилось встретиться, хотя бы даже во сне? Ну, вопрос был простой. «Маэстро, как я пою?» Получил очень снисходительный ответ. Неплохо, но надо петь так. И показал, что дыхание нужно было совсем наоборот, более опорное, чем давал педагог. Исторические шахматы имели глубокие корни в России, были прекрасные шахматисты. А затем, когда власть переменилась, то я помню даже, был лозунг «Шахматы и шашки в массы». Когда проходили международные турниры в Москве в 1935-1936 годах, у нас только был единственный так лидер, молодой Михаил Ботвинник. Мы учились в то время, Александр Алехин эмигрировал, а к нам приезжали Капабланка и Ласкар, которые тогда говорили, что в Москве это Эльдорадо, рай для шахматистов. А министр тогда Крыленко, Николай Васильевич, он любил альпинизм и шахматы. Я помню, ходил в музей изящных искусств, где в разных залах играли Ласкар и Капабланка. Ласкар тогда лет 67 был ему, он курил сигару и сосредоточенно на доске Капабланка, разгуливал по шахматной, так сказать, арене, и его, казалось, игра меньше интересовала, и он играл очень быстро, интуитивно, и игра блистательна.
А как вы себя вели за доской? И как ведут себя противники?
Мне кажется, Доскотемирский немножко чутковатый маэстро, который долго думал и держал партнер напряжение. Потом, когда стало совсем мало, он объявил это мат в три хода. Говорит, что же вы раньше не объявляли? На что он спокойно ответил. Я думал над тем, почему вы не сдаетесь. Но я лично, и я ценил Ботвинника как партнера, держались абсолютно корректно за шахматной доской. Заметны были, конечно, моменты. Вот Михаил Моисеевич, например, в очерта, когда ему не нравилась позиция, он начинал трогать свой галстук, вот так поправлять. И даже ему говорили, Миша, так его друзья, зачем ты галстук носишь? Ты уж лучше играй без галстука, чтобы незаметно было, что тебе не нравится позиция. Ну, такие штрихи, в общем, за каждым. Фигуры там с доски падали. Немножко нарочно, так сказать, некоторые пытались забрать фигуру в цветноте, чтобы поставить на место, требовалось время. Немцович был такого нрава, когда его что-то раздражало, что там партнер его размешивал сахар, чай. Он заказал тоже пустой стакан и ложечкой стал так же.
Вас что больше всего могло раздражать в партнере?
Я вот так заметил, что я порой играл неудачно, потому что сам себя не понимал. В общем, по своему понятию, я должен был относиться к партнеру доброжелательно. Если же он меня раздражал своим внешним видом, иногда бывает, что на лице написано желание, ну что ли, уничтожить. Если это меня вовлекало в такую же сферу духа, то я играл хуже. Это были скромные по нынешним временам. Сейчас шахматисты выступают и баснословные получают призы. Ботвинник мне последние годы как-то позвонил по телефону и спрашивает: «Василий Васильевич, как вы? Хотели бы быть богатым?» Я с трудом сдержался и говорю: «Нет, Михаил Васильевич», мужественно ответил. Он говорит: «И я тоже». В общем, мы в свое время с Ботвинником играли без денег, если так можно сказать. Высшие достижения, когда я выиграл матч, это был высокий приз, который позволил мне в 1957 году на все деньги полученные купить одну единственную машину «Победа».
Здесь Василий Смыслов немного лукавит. Слава советских шахматистов была велика, и их выпускали за границу в те времена, когда многим путь туда был заказан. Я напомнила ему об этом.
Выезд был только у одного подвинника. По существу только после войны, в 1945-м.
Это какие-то ограничения и человек, который присутствовал рядом с вами?
Обязательно, конечно, да.
Вы знали его?
Да, ну, мы знали, что, да, представитель, да, руководитель организации, который представлял, так сказать, официальные переговоры вел и наблюдал, чтобы мы, так сказать, больше играли в шахматы. Короче говоря, эти выезды считались очень престижными, и они строго регламентировались для каждого шахматиста. Также был такой случай, который Ботвинник задел за живое, как его чемпионы мира в 1952 году не дали выступать на шахматной олимпиаде в Хельсинки. Он был член партии. Я просто удивился, будучи на таком верху и близок так ко всем высшим мира, что он не знал, что против него такая интрига.
В шахматные времена Ботвинника и Смыслова играли медленнее, степеннее, чем теперь. Я спросила у Василия Васильевича, как он относится к новому противнику в шахматах – компьютеру.
Помните, Свифта, где там крутили машину, и там считали, что можно из слов сделать полное собрание сочинений, и мудрость, так сказать, всевозможная так. Вот примерно шахматы пошли в компьютерный перебор всех. И в этом, видимо, шахматы и глубоко человечные. Компьютер безличен, он играет туповато, но достаточно крепко. То есть что можно сказать о компьютерной игре? Когда два компьютера встречаются, их игра неинтересна. А чем интересны шахматы во встречах даже профессионалов высшего уровня, что они допускают ошибки?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лилинковой «Шахматы».
Однажды став шахматистом, от этого трудно избавиться, а играть в шахматы, как правило, начинают с детства. Я спросила у тренера юношеской сборной России Сергея Яновского, какими качествами наделяют человека шахматы.
Довольно трудно определить, за счет чего шахматисты лучше или хуже показывают результаты. Вот. Это должен быть очень такой сложный конгломерат качеств, емкость такая нервной системы, возможность переносить огромное психофизическое напряжение во время игры. В этом плане шахматы неблагодарное занятие, когда человек может на протяжении 39 ходов создавать буквально шедевр, играть на пределе своих возможностей, и затем одним ходом испортить полностью плоды своих трудов и вместо заслуженной, скажем, победы получить поражение из-за грубой ошибки. В общем-то, почти все шахматисты достаточно серьезно должны заниматься спортом и достаточно серьезно себя готовить, потому что эти нагрузки человеку незакаленному очень трудно переносить. В то же время это такая специфическая закалка и выносливость, потому что, скажем, Карпов никогда не отличался физически большой силой и здоровьем. И в то же время у него именно очень высокая степень выносливости нервной системы. Второй очень важный момент – сильная воля. В свое время Ботвинник, он даже на одной из своих лекций так полушутя сказал, что хороший человек чемпионом мира никогда не станет. В общем-то, должна быть способность идти по трупам. В свое время очень загадочной фигурой был, по-моему, 8-й чемпион мира Михаил Таль, который в возрасте 23 лет победил тогда многолетнего чемпиона Ботвинника. При этом Ботвинник ввел такой логичный, научный подход к шахматам, незыблемые принципы позиционного разыгрывания, накопления мелких преимуществ. Так называемая тогда советская шахматная школа, она как раз вышла на лидирующие позиции благодаря вот этой серьезной научной работе. А Таль, у него был такой бунтарский подход, он играл в острокомбинационном стиле, он очень часто рисковал, причем переходил за грань допустимого риска. После окончания партии многократно находили, что продолжение, которое избирал Таль, при правильной игре противника могли привести к его поражению. Но поскольку он ставил перед противником очень сложные задачи непосредственно в условиях ограниченного времени, и при этом он находил очень необычные идеи для того, чтобы противнику опровергнуть их, ему тоже надо было найти нестандартное, необычное решение. В то же время со стороны казалось, что, наверное, шло какое-то воздействие, поскольку Таль жертвовал, допустим, некорректно, он, скажем, если видел, что у противника остается меньше времени, он немедленно осложнял игру. При этом как бы считалось, что он и воздействует на противника, но здесь немножечко у него была такая демоническая внешность, у него были такие черные глаза, очень пронзительный взгляд. Когда он полностью концентрировался над игрой, он совершенно как бы отрешался от действительности, и действительно вот многие считали, что он гипнотизирует. Тогда было правило, что чемпион мира, проиграв матч, Ботвинник получает через год право на матч-реванш. Ботвинник, он хоть и был в тот момент намного старше, он был человеком несгибаемой воли, он
колоссальным напряжением провел в течение года очень серьезную подготовку, отметил все минусы в стиле Талева, подходы к игре, проанализировал все дебюты, которые тот играл, и в матч-реванше его просто разгромил.
Рассказывает Сергей Яновский.
Человек уже как бы живет в этом мире, для него это все идет вот постоянный какой-то спектакль, который понятен только для знатоков, как бы система жизни. Для кого-то в шахматах главное – это логика, это возможность исследовать эту игру в течение очень долгого времени, и она неисчерпаема по своей сложности. Мне кажется, что это именно идет постижение определенной внутренней гармонии. На самом деле шахматы, может быть, потому особенно притягательны для людей, что в очень многих смыслах это является уменьшенной моделью жизни. Почти любой шахматист в шахматах, в выборе ходов, проявляет свой характер. Есть шахматисты, которые прежде всего стремятся к надежности, стабильности, хотя, может быть, оставляют какие-то свои возможности яркие, неиспользованными, так и другие люди, которые все готовы поставить на карту ради красоты, ради риска, ради какого-то взлета. А бывает очень интересно, когда в шахматах человек выражает себя совершенно иначе, чем в жизни. Например, смотришь, иногда сидит такой достаточно блеклый, щуплый, лысоватый человек, очень скромный. Видно, что, может быть, он себя на самом деле по его игре представлялся там или мушкетером, или каким-то флебустьером. И вот это его нереализованное стремление к романтике, к приключениям, к риску находит выход в шахматах. Вот здесь он настоящий. То есть вот эта постоянная необходимость находиться на грани риска, не знать, чем закончится партия, то есть, в общем-то, это модель жизни. Проигрыш в шахматах. Вот 9-й чемпион мира по шахматам Петросян говорил, что для профессионального шахматиста проигрыш в шахматах – это микросмерть. То есть, в общем, идут переживания очень ярких эмоций, поэтому в определенной мере это наркотик. И в то же время очень сильный разброс от положительных до отрицательных эмоций. Жутко стрессовая ситуация. К сожалению, в последние годы несколько было таких печальных случаев, когда пожилые шахматисты умирали за шахматной доской после проигрыша партии или сделанного какого-то неудачного хода.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Люленковой «Шахматы».
Когда я впервые в детстве увидела, как играют в шахматы, то была потрясена фигуркой коня и его странной иноходью. Но потом разобралась, что на доске разыгрывается война, а шахматисты – главнокомандующие, и стала всегда болеть за белых. Чем притягательны шахматы для детей, занимающихся этой игрой всерьез, я попросила рассказать Свету Василькову, вице-чемпионку Европы и мира по шахматам среди девочек до 12 лет.
Меня папа научил где-то года в 4, потом в 6 лет он меня привел в кружок. Ну, в этом кружке почти одни мальчики. Ну, там еще девочки лет 16 есть, но они слабо играют.
А что тебе понравилось в шахматах? Фигуры красивые или игра самая интересная?
Сама игра интересная. Мне понравилось принимать самостоятельные решения. Эта игра очень трудная. Трудна сама игра, потому что это огромное количество вариантов. Это развивает мозги. Память развивает счетные способности. Вариантов можно продумать, если при достаточном количестве времени сотни. Но обычно вариант ходов 5. Конечно, при достаточном количестве времени.
Ты смотришь на того, с кем ты играешь?
Да. Перед партией я стараюсь изучить соперника, его особенности. Иногда смотрю его партии, потому что без подготовки к сопернику довольно сложно играть. Сейчас я играю с девочками на чемпионате мира. Ну, также я играла со взрослыми мужчинами, но просто турнире первого разряда.
А тебе не хотелось бы играть в мужские шахматы?
Хотелось бы, конечно же. Мужчины, они психологически устойчивее. С ними труднее играть. Не зря только одна женщина играет с мужчинами, Эдит Болгар. Я поддерживаю мнение, что женщина ничем не хуже мужчины, чем не глупее. Но, конечно, психологически мужчины более сильные. Шахматы – это как жизнь. Наверное, шахматы – очень математичная игра. Потому что шахматы без математики, конечно. Ну и к тому же, вот эти дебюты, это же все надо запоминать, это тоже чистая математика.
Отдыхать от шахмат, вот как можно, чтобы не выключаться из обдумывания партии?
Во-первых, надо делать во время партии физическую гимнастику. Так, когда у тебя уже спокойная позиция там или выигранная, конечно же, хорошо отвлечься, пойти посмотреть другие партии, поесть что-нибудь. Но когда тяжелая позиция, тоже не вредно отключиться на несколько минут, но потом, чтобы с удвоенной энергией снова включиться в эту позицию.
Считается, что человеческий мозг достигает полновесной зрелости не раньше, чем к 20 годам. Но моя следующая собеседница Светлана Матвеева победила на чемпионате СССР среди женщин в 15 лет. Я попросила Светлану рассказать о ее пути в женских шахматах.
Я, конечно, вначале там очень плакала, так расстраивалась. Там мама смотрит, что вот мы с папой сражаемся, но она мне говорит, ну поддайся там немножечко, чтобы человек так уж не переживал. А он все равно, он не любил поддаваться. Он так иногда, если уж видит, совсем я расстроилась так, может, немножечко. А в принципе, он так был строг. Дети все-таки, они больше всего любят игру, азарт, борьба. Я такая боевая была. А тем более, что можно было куда-то поехать. Я, в общем-то, попала в шахматы через школу. Там разыгрывался первенство пионерских дружин «Белая ладья». И там вот в команде всегда была девочка. 4 мальчика и 1 девочка. С девочкой всю жизнь были проблемы. Хотя одна доска, но все равно найти девочку было сложно. Но, наверное, не случайно, потому что все-таки это война, это борьба, что, видимо, вообще женщинам не очень-то свойственно, потому что это спорт. И там на каком-то уровне уже не важны шахматы, важна психология, важен характер, воля, энергия. Как раз остаются в шахматах игроки, в первую очередь, бойцы. Ну или, допустим, люди, которые склонны себя творчески проявлять, такие артисты, скажем. Чаще всего все-таки занимаются шахматами лидеры, явно выраженные лидеры. То есть те, которые хотят побеждать. Но это так принято было, вообще разделено. Женские шахматы, мужские, они существовали отдельно. Но вообще тогда уровень достаточно резко различался игры в шахматы, мужской и женский. Но вот если оценить динамику, то женщины за эти последние годы намного больше прибавили в игре, чем мужчины, скажем. То есть мы быстрее нагоняем. Но может быть именно потому, что был разрыв велик. Надо учесть, что женщины играют в шахматы значительно меньше по времени, чем мужчины. Там, если они играют там 500 лет, то женщины играют фактически только вот последние 100 лет, может быть, меньше. Потом это чисто психологический момент. Мы привыкли, что мы играем слабее. Мы выросли на том, что мы слабее, у нас как бы мало шансов. А сейчас новое поколение, молодежь, она растет совсем по-другому. Они видят, что можно сражаться с мужчинами на равных, что Юдит побеждает их, играет с мужчинами в одних турнирах. Это уже совсем другое, уже вот этих комплексов психологических нет, и им легче будет, намного легче. Ну, то, что женщины не умеют чаще всего свои эмоции контролировать, это видно и на доске. Бывает много качелей в женских партиях, вот именно из-за того, что нет спокойствия, что-то там на нее нашло, и вот то у нее было выиграно, потом может через пару ходов уже быть проиграно. За это мужчины часто снисходительно относились к женским шахматам. Но вообще мужчины, надо сказать, они играют, как, не знаю, такое слово нехорошее, сволочнее, жестче, профессиональнее, понимаете? Для мужчины это самое главное. Он ради победы готов на все. Женщины как бы ни было, но это где-то, видимо, глубоко лежит. Для них это не может быть самым главным. Вот то, за что они готовы отдать все, что у них есть, переступить через все. Понимаете, мужчины ведь очень многие ради достижения своей цели могут нести все на своем пути и переступить через любые какие-то нравственные запреты.
Я спросила Светлану, что больше всего раздражает, мешает думать на матче? Чей-то шепот, посторонний шорох, может быть, тиканье неумолимых часов?
Вы знаете, сейчас, кстати, электронные часы уже не тикают. До этого были механические, вот они тикали, и мы уже привыкли к этому тиканью. И когда поменяли на электронное, то наоборот было непривычно тихо. Как же так? Тиканье часов каким-то образом вот говорило о том, что процесс идет. Это не просто игра, это полное напряжение, полная мобилизация. Это такое состояние, когда все на пределе. И поэтому любое какое-то слово, любой какой-то взгляд, особенно если человек знает твое слабое место, как тебя можно вывести из равновесия? Там, ну, много же анекдотов было, что кто-то даже чуть ли не пинался под столом. А можно и до партии вывести противника из состояния равновесия. Причем мужчины-то этим регулярно занимаются. Просто об этом не очень принято говорить, но все знают, что это есть. В любом случае, когда люди играют, когда они борются, то волей-неволей они воздействуют друг на друга. Сознательно или подсознательно. То есть люди, которые играют в шахматы и концентрируются, они обладают какими-то способностями. Их называют обычно магическими. Идет действительно противостояние. Хотя вот я говорю, что это, наверное, большая проблема вообще шахматистов, а шахматисток в частности, что очень сложно переключаться, что нужно быть шахматистом во время игры. И как только игра заканчивается, нужно становиться нормальным человеком. Это совершенно разные состояния. Нельзя это переносить в жизнь, но это сложно. А еще сложнее именно женщинам, Потому что во время игры им нужно быть как бы мужчиной. Нельзя во время партии быть женщиной, проиграешь. Но как только закончилась партия, все ушло. Теперь ты обычный человек, обычная женщина. Вообще, надо сказать, что вот стереотип о женских шахматах, он не совсем верный. Сейчас что-то изменилось внутри женских шахмат. Потому что раньше считал, что это обычно такая женщина, синий чулок, в очках. Сейчас наоборот, как-то женские шахматы очень помолодели, очень похорошели. Мне даже кажется, что это очень перспективное дело. Мужские шахматы уже немножечко поднаскучили. Мужчины уже не хотят бороться часто, там на ничью все соглашаются. Потом это всем известно. А женщины, это как бы пока не раскручено. Это экзотично, это необычно. Потом на женщин всегда приятно смотреть, особенно если это симпатичные женщины, которые борются.
Скажите, девушки, подружки ваши, что я не сплю ночей, о ней мечтаю.
Передачи Тамары Ляленковой «Шахматы» звучали романсы в исполнении экс-чемпиона мира Василия Смыслова. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».